Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
Маяк.
Скучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то кушать сосульки по весне будет намного приятнее.
Нескучный вечер. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Нескучный вечер на радио «Маяк» 104.3 FM. И не случайно в самом начале передачи прозвучала песня «Мумий-тролль» «Скорость», потому что сегодня у нас в гостях пилоты команды ARC Ставрополь, Сергей Языкин, Николай Лазаренко и Антон Ефимов. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юлия Содикова.
И Ростислав Скидан, какой же ты громкий.
Прости, Юлия Содикова, это не моя была вина, это моя природа и голос. Вум-вум-вум-вум, все, поехали в эфир быстрее.
Ребят, как доехали? Главный вопрос.
Вечер сегодня тяжкий, дождь на улице. Я где-то читал как-то давно, что какие-то ученые доказывали, по-моему, при дожде кислород понижается, и поэтому, мне кажется, люди начинают на дорогах вообще не понимать, что происходит. Много аварий, все перекрыто, пробки, кругом пробки. Я очень долго ехал. Выехал заранее, прям чувствовал, думаю, дождик, сейчас в центре у нас все будет весело, и в итоге проехал почти 3 часа я сюда.
Транспортный коллапс с дождем, да, это сопутствующий элемент вечернего Ставрополя, по-моему.
Я думала, кстати, дело не в воздухе, не в давлении, а то, что мокро, дорога мокрая, там скольжение и прочее.
А, на самом деле скольжение там минимальное, потому что коэффициент сцепления с дорогой при дожде меняется, но не сильно. Поэтому это больше психологический фактор у водителей. Такое ощущение, что в городе выпал снег.
Ребят, не знаю, как вы, я отлично поставил машину на парковке, сел на маршрутку и доехал сюда без всяких пробок.
Вот это гонщик.
Подожди, как же так?
Ну, потому что проезд стоит немного в городе, ну, дешевле, чем бензин сейчас заливать. Я экономлю просто до гонок, потому что на этих выходных у нас этап, в котором мы будем участвовать. Поэтому решил немножечко чуть-чуть сэкономить.
Юлечка, этап — это, ну, в том плане, что гонка, гоночный этап, не тот.
Да, вы, да, мне разъясняйте. Я сегодня просто себя чувствую как отсталая от жизни.
Отсталая от жизни. Кстати, вот у меня сразу вопрос к мужчинам-гонщикам. Наша Юлечка, как вы думаете, может стать гонщицей?
Может, если желание есть.
Или... Юля, есть желание какое-то?
У меня даже права есть.
Даже. О, тем более, это половина процентов успеха.
Начало положено уже.
Но, кстати, когда я училась, я до этого как-то не замечала, но тогда я поняла, что я иногда путаю право и лево, и поэтому как-то за руль рискую садиться.
Ну-ка, с этими новыми знаниями.
Ребят, я считаю, в нашу команду именно нужен такой человек, который право-лево путает.
Это для такого экшена.
Да.
У нас просто было 2 года назад... Оксана Буркина, если я не ошибаюсь, она первое или второе по сезону?
Первое место в своем классе взяла.
Девочка,
в СТ1 классе взяла, а у нее, получается, муж на этой же машине участвовал в спортклассе на сликах, ну, в боевом таком. А она класс стандартный, СТ1, ну, для городских машин, такой с малой подготовки. Она на ней участвовала с утра там, а он, получается, ее потом машину разбирал, ставил другие колеса и после обеда ехал в своем. И вот она в СТ1 стала чемпион.
А он?
Он тоже чемпион.
Семья
чемпионов.
Ребят, хотел объяснить, что такое слики. Это резина такая стертая, лысая. Ну, не стертая, но специально такая спортивная.
Бэушная шиномонтаж.
Которую выкидывают, да, шиномонтаж проводят.
Приезжаем на шиномонтаж, и вот люди, которые там работают, просто глаза у них выпадают. Что это за резина, ребят? Зачем вы купили бэушную стертую? Зачем она вам? Убьете же.
На самом деле, да, очень много таких случаев на шиномонтажах. Народ, который даже там по 10, по 15 лет работает, они не сталкиваются с такой шиной, и большое удивление вызывает эти колеса, абсолютно,
ну,
лысые.
Вот и подходит тот самый момент, когда я у вас сразу спрошу, кто вы, что у вас за команда, чем вы занимаетесь, где катаетесь,
что вы здесь делаете,
что
вообще?
Вы тут делаете, да, как вы тут оказались.
Начинай, Серёг.
Ну, команда у нас называется ARS Ставрополь, извините, немного этот. Авторейсинг клуб Ставрополь, да. Идея создания команды пришла нам где-то в году 2014 и, собственно, перед началом сезона. И с 2014 года мы заявились в открытый чемпионат Краснодарского края по тайм-атак как команда и выступаем уже командой. Заработали сразу с первого сезона дебютного 2-е место. Ну, там были сомнения, организаторские, там судейские решения. Там долго выясняли 2-е, 3-е, но в итоге не суть. И с тех пор как бы выступаем довольно успешно, всегда сезоны заканчиваем на подиумах, и вот в этом сезоне боремся за первую строчку. На данный момент мы идем на 1-м месте, пускай, да, отрыв у нас там несколько очков от ближайших преследователей, но сдаваться мы не собираемся и думаем добить этот сезон, чтобы стать чемпионами.
Перед эфиром я читал тайм-атак, ну, это же гонка без соперника на треке, правильно я понимаю?
Да.
Все правильно, да.
А в чем интерес? В чем интерес тогда?
Самого себя побеждать. Ну, вот как у людей, у многих по жизни, там, не девиз, как это правильно назвать. Ну, прежде чего, грубо человек, например, ну, я так считаю, что я всегда должен быть лучше самого себя. Ну, в любой ситуации, в работе, в семье, там, во всем, я всегда ставлю себя же в пример, сам себя улучшаю, улучшаю, улучшаю. Так и там, ты выезжаешь и борешься с собой. Помимо соперников, ты должен ехать быстрее и быстрее. Каждый там миллиметр поворота, прохождения там одного десятки, наверное, вариантов. И ты, получается, каждый поворот собираешь, собираешь лучше, изучаешь машину. И быстрее, быстрее ты должен показать самое-самое быстрое время. Как ты придешь к этому, там, пилотажем, настройка автомобиля. Очень много различных возможностей. И, получается, ты просто должен показать лучшее время. То есть чемпионаты мира есть, крупные, огромные чемпионаты. Именно по тайм-атак там собирают монстров. У них передние антикрылья, как у самолета, по 3 метра во все стороны.
Недавно, кажется, кстати, завершился чемпионат. Да, там машины лютые. Гонка проходила вообще в Австралии. Мировой этот чемпионат по тайм-атаку. Я смотрел в интернете онлайн, кстати, очень мне понравилось, очень интересно. Даже несмотря на то, что на треке находится одновременно там один автомобиль на зачетной попытке, но вот эти борьба за доли секунды у абсолютно разных автомобилей в рамках подготовки одного класса, абсолютно разные машины едут вот в долях. Это как секунды.
Как помнишь, Ростислав, в школе, когда бегали вокруг стадиона, и кто быстрее пробежит? Вот это то же самое, как бы, только ты засекаешь свое время. То есть соперников нету, ты время, бежишь время, то есть, ну, побеждаешь.
Это здорово, да. Ты мало того, что соревнуешься сам с собой и с противниками, ну, которых ты, правда, не видишь на треке, на ринге, хотел сказать, на треке, ты соревнуешься со временем. Ну, это вообще философская категория. Юля, я хотел что-то спросить.
Да, я хотела спросить, а вы на чем гоняете, на каких машинах?
У нас уже, как сказать...
Тут уже глубокий такой технический вопрос.
Ну, пускай наши автослушатели сейчас тоже, может быть, вам позавидуют.
У нас уже как секта, мы пришли к такому, я не знаю, выводу, наверное, что... В данной дисциплине, на нашем уровне.
Или Феррари.
Я думаю, про Порш.
Бугатти, Бугатти.
И мы все выступаем, но большинство людей, по крайней мере, мы втроем, кто сидим здесь, да, выступаем на автомобиле марки Honda. Не нового кузова, замечу, а старых годов, 90-х. Так как они считаются до сих пор, наверное, в мире... легендарные кузова, там
кузова.
Идеальная подвеска, мотор, то есть машина сбалансирована, и за ее деньги она творит вообще сумасшедшие вещи на треке, и очень легко подготовить, найти запчасти, она надежна, не ломается, то есть ты можешь, вот я, например, на своем автомобиле езжу и на работу каждый день, и жену вожу и в магазин за хлебом, и потом же я на выходных вытащил пакет из багажника, залил бензин и поехал на соревнования.
А вот сейчас мой сосед слушает, у него Приора, и он сейчас бесится прям, как это так, почему Honda Civic? Моя Приора быстрее, сейчас я вам приеду и всем покажу.
Ну... Предлагаю твоему соседу приехать в будущие выходные на этап соревнований и доказать.
Ну а вообще все машины подходят для таких соревнований или есть какие-то ограничения?
Я могу на свои десятки золотую приехать, да, и сказать, пацаны, я буду,
пожалуйста,
соревноваться.
Существует в наших соревнованиях существует определенный технический регламент, где все автомобили в зависимости от мощности разбиваются по классам. И также можно на любом автомобиле приехать, в какой класс тебя определят, там выступить и показать свое мастерство.
То есть сосед Антона на Приоре может, в принципе,
запросто сказать.
Ростислав, я жду тебя и моего соседа. Я ему уже давно хочу доказать, что Приора, ну, там бессильно, скажем,
да,
так, на этом треке.
На самом деле все смех смехом, но у нас реально существует человек, который со Ставрополя выступает на Приоре.
Да. Силы и терпения ему, я не могу.
Это точно.
Не могу не спросить сразу.
Алексей, если нас слышишь, извини.
Сколько стоит Honda Civic того самого кузова, который вы так лестно
обожаете? У нас разные с Николаем кузова.
Ну, от до, да.
У меня более старый, у него более новый. Там, если в техническую, тут, если конкретику вдаваться, там у меня кузов ЕГЭ, у него ЕК. То есть ЕГЭ выпускалась с 91 по 95 год, по 94, если
так
быть точным.
Сколько стоит, Сереж?
Я вот свою купил, вот честно, как на духу могу рассказать, за 175 тысяч рублей.
Юля, загугли, пожалуйста, ЕК, Honda Civic.
ЕГЭ.
Пока я буду гуглить, скажи, пожалуйста, не жалко на такой машине за 175 тысяч рублей участвовать в гонках?
А потом еще
и
должно
быть жалко? Нет, на самом деле.
Она сломается, еще может разбиться.
На самом деле я покупал специально автомобиль, именно этот, для выступлений в НЕТ. Разбил я предыдущий свой автомобиль, гораздо дороже, чем Honda Civic за 175 тысяч рублей. Вот. А этот автомобиль специально выбирался, так как, ну, он, я считаю, что он лучший для того, что для этих соревнований, для тайм-атак в этом классе.
Сразу вопрос. Машина 91-го года рождения. Ей уже почти, простите меня, много лет. Она, ну, должна же гнить. Она же должна ломаться.
Знаешь, Ростислав, уже учеными давно доказано, что гнилой автомобиль едет намного быстрее, чем свежий. Потому что металл отгнивает, вес уменьшается. То есть у тебя появляется преимущество на треке.
А где эстетика? Эстетика просто великолепная, красивая машина.
На самом деле давно есть металл, сварка, болгарка. И любой кузов можно вернуть в новое состояние. Но они для их лет... Японцы вообще, в принципе, вот японский автопром 90-х годов, он прекрасно себя чувствует. Сравнить сейчас с машиной, которым там по 8 лет, 10, да, вот, можно сказать, свежие, они многие в худшем состоянии, чем эти.
Просто
а
взять,
в технической сравнить... части, так как вообще, как новый кузов, конечно, соль, там, дождь и все на свете, а технически они...
Нет,
идеально.
Мы говорим старые, ржавые и так далее. Да, вы возьмите тех же годов девятку, рядом поставьте девятку эту и Хонду, и посмотрим, кто более гнилой автомобиль.
Не надо даже смотреть, мне кажется. Просто не надо смотреть на девятку
91-го.
Про свою десятку.
Про свою десятку 2005-го, которая гнилая уже насквозь. Сразу вопрос тоже такой. Мы тут заговорили о японской школе автопрома. Японцы же это управляемость в какой-то степени. Почему вы выбрали тайм-атак? Есть же куда более веселый, например, дрифтинг.
Бюджет. Наверное, дешевле, да? Наверное?
Ага. Конечно, бюджет у дрифта, я думаю, вот у нас знакомые выступали, а друзья собираются и собирались, и думают еще. И примерно мы прикидывали, ну, не вдаваться в цифры, но образно раза в три дороже дрифт выходит. У нас, например, я купил, да, резину вот для стандарт-класса, даже для спорт. Мне на сезон хватит ее. То есть вот зима закончилась, весны и под конец сезона. На дрифт каждый этап у тебя там по 3-4 комплекта колес ты сжигаешь.
Какой?
По
12.
Да. А сколько они стоят?
Если дорого. Дорого. Просто там ты на обычной резине не поедешь, это там покрутить на стоянке вокруг столба ты можешь.
Но наш
комплект... А на соревнованиях, чтобы ехать на уровне и бороться, ты должен ехать на бодрой резине, на хорошей мощности.
Которая уже стоит денег на самом деле.
И резина стоит денег, и стирается это все.
Ну
и
вот,
поэтому...
наверное, наш комплект стоит 1020 для простых классов, ну, стандартных.
Примерно если. Так и есть, да.
А в дрифтинг уже покупаешь дорогую резину, и это размер 17, наверное, 17-18 да. колеса. Там уже бюджеты 30 тысяч один комплект, а таких
чуть,
комплектов...
Чуть больше. Да
побольше,
там, да.
Чуть больше,
да. 40 тысяч комплект, и они за этап умудряются убить 10-12 комплектов.
400 тысяч рублей на резину. 400 тысяч рублей на резину.
Это не считая, что может у тебя сломаться мотор, и у тебя должен быть запасной мотор, запасная коробка, тебе могут соперники ударить в кузов, ты должен выронить кузов, у тебя должны быть с собой механики, у тебя должен быть, грубо, автовоз, который это все привезет туда, ну, то есть там уже бюджеты такие далеко не маленькие. У нас автоспорт для, как вот тайм-атак у нас, для любителей, вот ты человек, ты хотел всегда гонщиком стать, да, вот, ну, не выходит, у тебя не может там...
Денег
большие
нету,
чемпионаты. Ты можешь просто взять хотя бы для себя, улучшить свои водительские какие-то, да, качества, приехать на трек. У нас участие вообще недорого стоит, открыто скажу, 1000 рублей.
С машины?
Да, в стандарт-классе именно
с
участие.
Водителя.
1000 рублей. Ну, туда доехать, в Краснодарский край, не так далеко на самом деле. Приезжаешь, у тебя суббота, тренировки, ты ездишь по треку профессиональному, где все безопасно. И получается, и воскресенье гонки, ты можешь просто для себя даже не побеждать, ездить учиться правильно.
Очень много ребят, кстати, приезжают машину. Именно работают над собой.
Есть,
и как бы прогресс в начале сезона, если он приехал, и под конец уже прогресс, конечно, виден.
А есть какая-то перспектива в вашем спорте? Вот, например, вы приехали на турнир Краснодарского края, ну, там открытое первенство, вы его выиграли командно, выиграли там в индивидуальных зачетах. А что дальше?
На самом деле, давайте я отвечу на этот вопрос, потому что я очень плотно слежу за серией РСКГ, это российская серия кольцевых гонок, и там ребята попадают из чемпионатов тайм-атак в профессиональные гонки серии российской, кольцевой, профессиональной.
Их приглашают
но,
или они пробиваются?
Но есть один момент, очень существенный. Просто так, ну, если у тебя папа миллиардер, ты запросто можешь прийти туда, да, и выступать, хоть с улицы. Грубо говоря. Главное, чтобы ты хоть как-то ехал. Если ты, у тебя нет денег этим заниматься, тут тебя должны заметить спонсоры, менеджеры какие-то, и пригласить в команду. Только в таком случае такой человек может попасть в профессиональные гонки.
И вы знаете такие случаи?
Нет. У нас, к сожалению, таких случаев пока на наших соревнованиях не было.
Ну, среди ваших знакомых, среди вас?
Да. Но я знаю случаи, в РСКГ попадали люди из чемпионата по тайм-атаку РХЧЧ.
Ребят, я вот приходил. Прям беру и хотел воспользоваться случаем. Ищу богатого папу, миллиардера. Я, ну, вот у меня мечта с детства попасть в Формулу-1. Поэтому, папа, если ты меня слышишь, отзовись, пожалуйста.
Ты по возрасту уже не пройдешь.
Уже старый ты для
Формулы-1. Я думаю, про Формулу-1 еще у нас будет время поговорить. А сейчас мне хотелось бы спросить. Мы так много говорим, как сейчас сидят ставропольцы. Вы же все ставропольцы.
Да.
Мы говорим на Ставропольском краевом радио, но постоянно в нашей... В нашей беседе всплывает Краснодарский край. Почему Краснодарский край? Почему там
нужно уезжать?
Да. Ну, потому что у нас трека, ехать, да, у нас? Некуда просто.
Некуда.
Почему у нас нет трека?
К большому сожалению, в нашем крае отсутствует хоть даже не то, что маломальский какой-то подготовленный стадион, специальный картодром, автодром, трек. У нас их нету в принципе вообще. Профессионального гоночного кольца асфальтового у нас в крае нет.
Картодром. Я представляю, картодром он в парке каком-то из наших.
Но нет. Профессиональный картодром — это уже длина трека кольца от километра начинается и выше. Там может доходить до километра, до полутора, до 1,7 км.
Обустроить такую трассу согласно всем стандартам — это очень дорого?
Сложный вопрос, на самом деле. Все зависит от размаха строительства. Но, конечно, автоспорт — это дело не дешевое, и в первую очередь там идет очень дорогое полотно. Оно не такое, вот как дороги общего пользования, по которой в городе мы ездим. Там чуть другая специфика, и она намного дороже. Вот отсюда выходят основные затраты.
Ну, кстати, про дороги общего пользования. Если вы ездите соревноваться аж в Краснодарский край, то не происходит ли, вот вы едете домой, хорошая погода, лучезарная, спокойная, пустая трасса, например, Российский проспект. Ну, не хочется ли взять, навалить и поехать?
Я бы тебе сказал так, Ростислав, вот после того, как ты попробуешь профессиональный гоночный трек в городе, тебе нарушать уже просто не захочется. Я очень благодарен то, что я познакомился с ребятам. Ну да, я был немножко шумоголовый, скажем так. Но в 18 лет, когда я получил права, был первый автомобиль, и я вот жиганил прям по городу, скажем так. И сейчас я в корне пересмотрел свое поведение. Я осуждаю тех людей, которые действительно нарушают. Вот, пожалуйста, есть трек, мы на нем поехали, мы свой пар спустили там, все, больше мы ничего не хотим в городе, нам это не нужно. И знаешь как? Когда едешь по городу, как-то люди криво смотрят на нас, думают, ну вот, гонщик. Ну, это же не так. Точнее, так, да, мы занимаемся профессионально. Но нас сравнивают вот такими, с такими вот жиганами, которые вот, ну, 18 лет нарушают, там, кого-то подрезают. Мы таким не занимаемся, и какая бы ни была погода, этого не хочется делать. Ну,
это испорченное представление, да. Это,
ну да, многие так думают, а на самом деле ты после гонок, мало того, что, как Антон правильно сказал, пар спускаешь, тебе здесь, даже если тебе захочется, тебе неинтересно будет в городе этого сделать, потому что здесь нет предела, как на треке. И в-третьих, ты осознаешь уже дорогу по-другому. То есть, например, как вот по себе я сужу, после того, как я вот несколько лет в кольце поездил, в городе теперь плюс от вождения, ну, я вообще вот рассказываю, кто задумается, вдруг люди, там, парни захотят когда-то научиться. У тебя реакция намного улучшается, и в городе в потоке 60 километров... Сейчас, честно, я тебе говорю, у меня ощущение, как будто я еду 10. У меня все очень замедленно. Я вижу до горизонта всю дорогу, каждого пешехода, у кого виляет, где машина, кто куда побежал, сзади пошел. То есть у меня мир замедленный. И то, что я с одним мужчиной недавно просто спорил на эту тему, он тоже говорил, что гонщики, вот вы, балбесы, летаете. А я ему пытался объяснить, что мало того, что мы уже и не летаем, плюс мы дорогу видим лучше. У меня вот за все время, не сглазить, не дай бог, чтобы никто не приехал. У меня аварии не было, а сам я избежал инцидентов штук 15, когда кто-то откуда-то вылетит непонятно, там подрежет, еще
именно
что-то.
Благодаря гоночному.
Да, этапу. Просто реакция у тебя мгновенная, и еще сдалека ты видишь, что ситуация идет не в ту сторону, ты уже в голове так как ты автомобиль после кольца знаешь прекрасно, что с ним сделать конкретно, да, чтобы что-то избежать. И ты уже раз-раз в голове у тебя сложилось, ты за секунду все исправил и стоишь спокойно.
Коль, да многие скажут то, что у меня после видеоигр тоже замедленная такая.
Ну да, после видеоигр в них наоборот.
Да, и да, я тоже умею быстро там ездить после видеоигр.
Это и кажется, поэтому и надо людям, кто именно увлекается, если гонками играет, и он в городе думает, что он гонщик, приедет на трек, хотя бы сам себя проверь. Потому что многие приезжали, знакомые, говорили, что я такой быстрый, выехала по факту.
Разговор об автоспорте мы продолжим буквально через пару минут после музыкальной паузы. Напоминаю, вы можете позвонить и принять участие в нашей передаче. Телефон 29-75-75, ну или пишите в нашу группу ВКонтакте. Радио Маяк, 104.3 FM, Ставрополь. Не переключайтесь.
Маяк.
Сыграем в морской бой?
А давай.
Б6.
Ранил.
Б7.
Да что ж такое ранил?
Лето закончилось.
Убил. As a girl, what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. I told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. Beep, 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 yeah.
Скучный вечер на радио «Маяк» продолжается, 104.3 FM. Сегодня у нас в гостях автогонщики Сергей Язынин, Николай Лазаренко и Антон Ефимов, Ростислав Скидан.
Юлия Содикова.
Еще раз всем привет.
Сразу хочу вопрос задать, такой провокационный. Как вы относитесь, ну, Антон уже высказался, в принципе, к тем любителям городских гонок, которых в городе Ставрополь, ну, в принципе, достаточно. Мы каждый день делаем новости о том, как кто-то где-то ударился просто потому, что превысил скоростной режим, кого-то не пропустил, проехал на красный. Сейчас у вас есть возможность до них донести мысль. Ребят, почему не надо, в принципе, в городе газовать?
Да опасно, потому что они не понимают до конца поведения автомобиля. Я с одним знакомым так лет 5 назад поругался очень сильно. Он меня довозил, и у него машина такая, не слабая далеко, BMW, M-ка была. И он начал очень быстро ехать, вообще между полос. Я ничего не понял. А я смотрю, я понимаю, что он не знает, что он просто надавил, в ней есть мощность, он счастливый летит. Я ему говорю, как бы ты куда едешь? Сейчас кто-нибудь перед тобой выйдет, выбежит, упадет, машина становится, и ты хоть понимаешь, что с ней делать? Да что ты мне рассказываешь? Но в итоге мы с ним поругались очень сильно с того момента, и многих людей до сих пор едут, там в пробке стоишь, кто-то несется, глаза выпучил, примес у аварии было. Человек, ну, просто он едет, он умеет газ, да, нажимать, адреналин в голову идет, а о последствиях никто не думает. И летят, думают, да, сейчас я пролечу, все будет нормально.
Слушай, Коль, а вот это знаешь, как в детстве, если ты куришь, и тебя родители ругают, ты же не бросишь курить.
Конечно, это мне, должно дойти как-то самому.
Мне кажется, с этим, да, нужно не то, чтобы бороться, просто пригласить, показать. Вот был бы трек как раз-таки, все эти вот шумоголовы ушли бы с дорог общего пользования.
Многие,
катались
да.
бы, да.
В трек. Европе это давно развито, у меня знакомые в Германии живут, они от каждые выходные там сотни людей. Просто люди отработали неделю, сели на свои там быстрые автомобили, медленные, приехали на трек, не соревнования, просто трек день. Он приехал, заплатил 500 рублей за покататься.
О, на Нюрбургринг, наверное?
Да, нет, и Нюрбургринг, ну, много трасс, Хокенхайм, ну, там разные. И все, они приехали, покатались, отвели душу, там машину помучили, поучились чему-то, собрались и поехали спокойно опять по своим делам. А у нас, да, вот даже если ты захочешь негде, в Краснодарском крае, откуда мы ездим на пилот, да, на СТК, там такая же практика, то есть ты можешь приехать туда вторник, среда, в любой день ты заезжаешь туда, говоришь, здрасте, заполнил документы, заплатил за сессию и практикуешься, катаешься по треку. Покатался, собрал вещи домой, хочешь там в домиках оставайся, на следующий день поедешь. То есть, ну, там людям можно, ты в любой, там приезжают у них часто мотоциклисты, устраивают там какие-то мероприятия большие, там автомобилисты, там просто вот клуб есть в Краснодаре, не помню, как он называется. Ну, у нас тоже в Ставрополе много же разных там любителей музыки, там кто кого. И вот там ребята так собрались одним клубом, приехали просто на трек и все арендовали, и весь день катались по треку.
Ну, это классно, да. Мне кажется, это действительно решение в какой-то степени.
И людям спокойнее живется.
Ну, да. Да.
Ну, на самом деле, тут, наверное, отсутствие треков один вопрос. А второй вопрос, наверное, еще то, что у нас в стране, в принципе, отсутствует система обучение именно вождению в экстремальных условиях. Да, все заканчивают автошколу, но давайте вспомним, чему автошкола учит. Правильно парковаться, правильно трогаться, заезжать там.
Параллельная парковка. Вот. Мой страшный сон.
А мой страшный сон был эстакада, уже сейчас помню.
Это самые две страшные вещи в наших автошколах.
А я задом сдавал неправильно.
А на самом деле, очень сейчас много автомобилей, которые, те же горячие хэтчбеки, их очень много, там за 200 сил. Есть тоже, как Николай упомянул, BMW M, Mercedes AMG. То есть это уже машины за 500 сил, которые уже по-хорошему требуют навыков обращения с такой мощностью.
Как и надо ты, уже... Ты
я бы, допустим, я бы рассмотрел вопрос на законодательном уровне в автошколах ввести обязательный курс экстремального вождения. Но как-то я, по-моему, даже пару лет назад слышал, что хотели такую инициативу провести, но ВОЗ и ныне там,
возможно,
пока мы не имеем
больше
этого.
Будет. Я да. думаю, вообще все водители Мерседесов AMG, которые я вижу, которых я вижу в городе, это мои ровесницы, прекрасные дамы, которые на этой 500-сильной машинке рассекают
да.
медленно.
Подарили.
Слава богу,
но да. Там просто ситуация в том, что, не дай бог, ножка с каблучка соскочит, ты на такой мощности нажмешь педальку в пол случайно, там чихнешь, я не знаю, в яму попадешь, то машину сорвет, и что с ней дальше делать?
А она не знает, что с ней дальше
делать. Она не знает, поэтому Сергей правильно говорит, я тоже за, если бы ввели хотя бы краткий, да, курс экстремального вождения, чтобы люди хотя бы азы какие-то знали при заносе, там, при каких-то ситуациях, что ни в коем случае, наоборот, нельзя сжать тормоз, как у нас многие делают. Что-то произошло, вместо того, чтобы нажать газ и отрулить другую
бросают
сторону,
бросают рули, жмут
они просто
тормоз,
жмут тормоз
просто.
И вьюз, машина едет вперед, она никуда уже не порулит, и происходит авария.
Я думаю, даже добровольные курсы такие, если бы они были организованы, пользовались бы популярностью, потому что многие автомобилисты задаются вопросом, как сохранить свою жизнь. В принципе, в экстренной ситуации никто не застрахован от какого-то инцидента на дороге. То есть это может быть случайная ямка, либо это вдруг выбежавший пешеход, или если мы едем по сельской местности, какой-то скот вышедший или собака.
Кстати, вам бизнес-идея.
Мне
да.
кажется,
Слава,
наоборот.
Бесплатно.
Не знаю почему, мне кажется, в добровольном порядке это бы не прошло. потому что у нас большинство людей такие, да, что все думают, что как я, что мне учить, я тут и так вас всех научу.
Опять-таки, все прекрасно...
Не пойдут.
Ну как, все забывают, когда получают водительское. В автошколах есть такой момент, что делать с машиной заднеприводной, переднеприводной при заносе и полном приводе. Но на практике этого большинство уже не помнит потом.
Запороли мой бизнес-идею, Юлечка. Ну да ладно. Я хочу еще...
Перепродаж.
Один факт еще о наших гостях сегодня.
Построить надо сначала трек, а потом запускать эту бизнес-идею. Без трека она бесполезна, к сожалению.
Про трек, ну, самый, наверное, известный в нашей стране, это трек «Формула-1» в городе-курорте Сочи, точнее, в городе-курорте Адлер, на котором проходит один из этапов мировой серии, самой элитной серии, в гонок «Формула-1». Наши сегодняшние гости — это... Какая у вас там была должность? Как вас представить?
Соорганизаторы вообще.
Я вас называл соорганизаторами или маршал.
Да. Давайте, наверное, да, так будет проще, чем мы будем вдаваться в подробности, какие функции мы там выполняли. Мы, может быть, и затронем это. Ну, общим словом, это называется маршалы, да.
Маршалы чего? Ну, маршал — это офицер, там какой-то, кажется, маршал — такой важный человек, который ходит и говорит: ты едешь, а ты не едешь. А чем вы занимались?
Мы занимались помощью при проведении, именно помощь в проведении этапа. Наша задача состояла, именно нашей команды, мы были водители медицинской службы, помощи, да. И половина команды была водителем медицинской службы, а другая была пожарной службы, автомобили первого вмешательства.
Да, наша задача была самыми первыми доставить медиков к аварии, к месту аварии, оказать первую медицинскую помощь пилоту, который разбился. То есть, представляешь, Ростислав, машины едут более 300 км в час, то есть последствия могут быть очень ужасающие, да, на такой скорости. Вот. Наша задача — максимально быстро доставить. То есть у нас был даже норматив 30 секунд доставить группу медиков.
В любую точку трека?
Да, совершенно верно, в любую точку.
А это возможно? Ну это возможно, если...
Благодаря нашим навыкам, да, как бы мы действительно могли это сделать. То есть поэтому и был жесткий отбор именно к допуску, к вот этим вот проведению мероприятия.
А долго вас аккредитовывали? Или вообще как вас позвали?
Вообще, как бы, где мы участвуем, кольцо Услабинское, организаторы, они являются соорганизаторами «Формулы-1» на Сочи автодроме. В нас увидели то, что мы как бы потенциальные профессионалы, как бы, ну, профессионалы, умеем водить, знаем технику. Вот, поэтому нас позвали. И так как мы действительно, как правильно сказать, пунктуальные,
ответственные,
да. Самое главное было ответственность и навыки именно вождения. Вот такие вот.
Сегодня нету в студии, к сожалению, капитана вашей команды.
Да, он не смог прийти.
Роман, я слышал, что Роман Захаров, правильно?
Да.
Роман Захаров, он вообще выполнял отдельную функцию. У него была какая-то группа...
Извлечения.
Да.
Группа извлечения, да. У него было в машине, кроме него, еще было 6 человек. Это специальные ребята с Москвы. Там, я честно, вот не боюсь ошибиться в названии. Центр Роспас, да, что-то. Они ездят по всей стране, вылетают на все вот такие крупные мероприятия. Они прошли специальное обучение, они тренировались. Они, в общем, они выезжают тогда, когда уже все совсем плохо на трассе. Если пилот потерпел аварию и не может сам выбраться из кокпита, тогда уже выезжает эта бригада. Их всего 3 по всей трассе расставлено. Выезжает эта бригада, и его вытаскивают уже с применением всех этих процедур медицинских и... Чтобы не повредить, дай бог, ничего.
А почему пилоту? Обычные медики не могут достать пилота, потерпевшего поражение?
Смотри, Ростислав.
Сейчас, Антош, дай, пожалуйста, я отвечу на этот вопрос. Обычно медики состоят там мальчики, девочки в экипаже. Вот у нас сидели, да? Доктор и фельдшер. Там 6 взрослых, крепких, накачанных мужчин, которые именно этим только и занимаются. То есть они физически подготовлены. То есть тоже не так просто вытащить пилота, как бы он там мало не весит, там 60-65 килограмм, но они его на тросах специальных, надо залезть в кокпит, это очень там, ну, тонкости такие, просунуть под ложементом все эти тросы, поднять его вместе с ложементом, оттуда аккуратно вытащить.
Это капсула, да, такая?
Да.
То есть, представляешь, Ростислав, то есть человек 60 килограмм, его надо поднять на вытянутых руках. Вот.
А для этого при нас тренировка проходила, у них случилась какая-то заминка, что-то они там забыли отсоединить, и им пришлось 3 минуты на вытянутых руках этого пилота бедного держать.
То есть это наказание такое?
Нет, это просто чтобы другой человек все это сделал, отсоединил там. И на ребят было смотреть, кстати, это да. Нелегкая прогулка
просто
для них оказалась.
Еще особенность такая болида Формулы-1, то, что они сейчас имеют силовую электрическую составляющую. То есть на торможении заряжаются батарейки, которые, грубо говоря, на открытой площадке отдают эту энергию на свои электромоторы, то есть дополнительные силы придают ему. Вот. И болид постоянно находится напряжение 2000 вольт. Вот. Так как корпус весь полностью карбоновый, а карбон, как известно из физики, это проводник электричества, то есть к этому болиду нельзя прикасаться в руках. И весь персонал абсолютно работает в защите. То есть, знаешь, как у космонавтов, вот эти вот клешни. Вот таких же, получается, работает весь медицинский персонал. А это, ну, очень сложно. Вот как раз-таки бригада, в которой работал Роман, которая достает этого пилота, кокпит просто невероятно узкий. Человек вот там ну, просто как будто вот его
стиснут,
полностью... Да. То есть и ты этими клешнями должен подцепить, получается, пилота, чтобы его достать из этого кокпита. И на практике это, ну, действительно очень сложно.
Да
очень.
Не только что на практике, я сейчас слушаю, мне очень сложно уже это представить в голове, как достать из раскореженного куска карбона...
Под напряжением.
Человека, который... сжат, у которого там все подключено к этому пульту и вообще ко всей его системе, но это...
И еще представьте, что вы работаете в теплых варежках.
На улице плюс 29.
В Сочи. Со 100% влажностью. Да, не позавидовать. Вам с одной стороны, а с другой стороны, миллионы фанатов Формулы-1 мечтают хотя бы раз увидеть этап своими глазами с трибун, потому что, ну, насколько мне известно, очень дорогие билеты на Формулу-1, запредельно дорогие билеты на Формулу-1.
Уже нет.
Николай расскажет, он был на этом
этапе. Я был зрителем. Да, я именно просто нам сообщили о том, что мы, организаторы, точнее, нас позвали уже в августе, да, если я не ошибаюсь.
Да.
А я очень хотел, я фанат прям Формулы-1, я безумно хотел в этом году попасть туда, хоть послушать вживую звук этот, потому что в телевизоре вообще звук не тот. Вживую аж мурашки по коже. И мы с женой в мае еще купили билеты, забронировали отель, мы уже все оплатили. И нам потом в августе говорят, что вот так и так, ребят, нужно, чтобы вот поехали, вы помогли. И я такой, у меня все уже куплено.
Когда Николай сообщил эту новость, он 3 минуты ничего не мог сказать.
Мы поехали, и мы, получается, я решил, что мы в этом году посмотрим с одной стороны, а в следующем, дай бог, если все получится, уже буду там с парнями. Но снаружи это тоже не передать. И цены в этом году опустили, сделали... очень доступно, и, как я понял, читал много, что организаторы сейчас развивают этот автодром и в плане экскурсий, куча-куча всего, чтобы до людей донести вообще, чтобы посмотрели, потому что многие не понимают, там какие-то люди вообще разговаривали, они что, в России Формула-1, а она еще где-то проходит, ну, то есть народ не видит. Да, никакого, людей было очень много, продали 95% билетов. Билеты можно было купить в свободную зону размещения 1000 рублей. Мы на трибуне сидели, у нас там вышло, если я не ошибаюсь, 6 тысяч.
Слушай, ну, VIP-трибуна как была 200 тысяч и более, но так и она и осталась.
Я не думаю, что вся Россия мечтает попасть в VIP-трибуну. Все просто хотят послушать, хотя бы увидеть, что там.
Мне просто с одной стороны интересно, как хорошо у нас 2 голоса собралось, как это было с трибуны и как это было вот-вот он.
Знаешь, мы стояли на питлейне и махали Коле на трибуну руками, а он махал нам обратно, да. Коля, привет! Слушай, ну, что касается болидов самих, то, что мы увидели это все изнутри, они невероятно широкие, совсем, вот в корне отличаются от телевизора, цвета намного другие, телевизор этого не передает, вот какие болиды. Ты знаешь, очень было интересно, я увидел в команде Force India девочку-механика. Она стояла и на пит-стоп, получается, когда машина залетает, за 2 секунды меняет колеса. Представляешь, как это быстро? 4 колеса за 2 секунды поменять. И вот девочка стояла на гайковерте. А гайковерт, я даже не знаю, сколько он силы передает на эту гайку.
50 атмосфер.
Да. То есть, если гайка заклинит, это руки, ну, полетят далеко. Так это девочка. И я бы не сказал, то, что она выглядит
девочка.
Как культурист, понимаешь?
Форс Индия?
Да, Форс Индия.
Ну, это понятно. Розовые такие болиды.
Да, розовые.
Девочка. Там, кстати, интересно устроили организаторы, получается, в зоне зрителей, где там ларьки, кафе, там магазинчики всякие, поставили ларек такой большой, три, получается, передней части от Формулы-1, ну, нет, настоящий, а как манекен образно, с колесами, и делали там весь день с утра до закрытия, приходили люди, и просто вот три команды набирались, грубо, я вот, ты, да, ты, и Антон, мы заходим, и мы отрабатывали, как будто мы механики. Один колесо снимает, другой одевает новое, а ты как овёт там отвёрнут. И как соревнование с призами на время это все засекалось. То есть люди пытались попробовать, что это такое. Там было очень смешно, потому что одни парни передо мной подошли, посмеялись, они, да что там, и там колесо. В итоге скорость, вот Сережа правильно сказал, нагрузка огромная на гайковёрт. И он, получается, гайковёрт вставляет, он хлопнул и по привычке его, как обычно, да, снимает. И он резко снимает, эта гайка полетела по этому всему боксу. Они искали, потом ничего не поймут, да.
Вот и нескучный вечер у нас сегодня пролетел, как болид на Формуле-1, и оглянуться мы, в общем, не успели. Сегодня у нас в гостях были гонщики, автогонщики.
Профессиональные автогонщики.
Сергей Езынин, Николай Лазаренко и Антон Ефимов. Всем спасибо и пока-пока.
Пока, завтра пятница, друзья. Пятница,
пока
пятница,
всем.
Пятница,
всем до свидания. Пятница,
Маяк.